Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман, 31 марттагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта элдик экономика түрмөгүндө чылымды чектөө боюнча мыйзамдын экономикага тийгизген таасирине кайрылабыз.
Жок, эң туура кишилер алардын айынан биз чекпеген кишилер деле азаптанып атпайбызбычымы? Эң туура ал чекпе дегенгичи.
Ошондой эле оюнчу аткаруучу Түмөнбай Колдошовтун чыгармачылыгы тууралуу жан дүйнө берүүсү бар. Толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Саламатсызбы? Ооганстанда 29 мартта башталган суу ташкыны кеминде 35 адамдын өмүрүн алды. Миңдеген турак жайлар жабыркап, өлкөнүн алыскы аймактары менен транспорттук байланыш үзүлгөнүн бийлик өкүлдөрү билдиришти. Табият кырсыгынан Фария провинциясында 12, Герат чөлкөмүндө 10, Багдис провинциясында 8, Балкта 5 адам каза болгону кабарланды. 10 чакты адамдын дайыны белгисиз. Кызыл жарым ай уюмунун Оогонстандагы бөлүмүнүн башчысы Мир Галубиддин Миринин айтымында сел жолдорду алып кеткендиктен алыс аймактардагы жабыркаган тургундарга жардам көрсөтүү мүмкүн болбой жатат. Соңку жумаларда Ооганстанда катуу жамгыр жааган, коңшу Иранда нөшөрдүн улам сели каптап 44 адамдагы көз жумду. Ондогон адамдар жабыркады. Бүгүн Украинада президенттик шайлоо өтүп жатат. Шайлоо бекеттери жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:00 ачылды. Добуш берүү саат 20:00 аяктайт. Украинанын учурдагы президенти жана президенттикке талапкер Петр Порошенко Киевтеги офицерлер үйүндөгү шайлоо бекетинде добуш берип, Украина үчүн чоң мааниси бар реформалар ишке ашмайынча Киев Евробиримдик менен НАТОго мүчө болууга умтула берерин айтты. Буга чейин сурамжылоордун жыйынтыктары боюнча алдыда келе жаткан талапкерлер куудул Владимир Зеленский менен Батьківщина партиясынын лидери Юлия Тимошенко өз добуштарын беришти. Жалпысынан Украина президенттигине 39 талапкер атсалышып жатат. Өлкө аймагында 30 миңден ашуун шайлоо бекети ачылды. Кыргызстанда да жашаган украиналыктар өз өлкөсүндө өтүп жаткан президенттик шайлоого добуш беришти. Добуш берүү бекети Украинанын Кыргызстандагы элчилигинде ачылган. Эгер шайлоонун биринчи айлампасында талапкерлердин бири да добуштардын 50% көбүрөгүн топтой албаса, добуш берүүнүн экинчи айлампасы өтөт. Ал алдын ала 21 апрелге белгиленген. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укук өкүлү Абиш Халмурзаев кызматтан кеткенин Азаттыктын жеке булагы билдирди. Бирок өкмөттүн басмасыз кызматы бул маалыматты ырастаганда четке акканда жок. 13-14 март күндөрү Баткендеги кыргыз тажик чек арасындагы чырда жергиликтүү тургундардын айрымдары Халмурзаевка нааразы болуп, анын кызматтан кетишин талап кылышкан. Абиш Халмурзаев өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укук өкүлү болуп 2016-жылдан бери иштеп келатат. Чүй облусунда Москва районунда поезд жеңил автоунааны сүзүп кетип 3 киши каза болду. Алардын бири 1.5 жаштагы наристе экенин Азаттыкка саламат сактоо министрлигинин басмасөз катчысы Жылдыз Айгерчинова билдирди.
Бирөө бизде реанимацияда, азыр аял эми Московский территориальный больницанын реанимациясында да. Абалы оор дешти, дополнительно дагы маалымат берилет го. Ошо жолдон баратканда аялдын жанында жаш бала бар экен. У него тоже травма несовместимой жизни, он скончался. И на месте там 2 киши каза болуп калган экен.
Деди Айгерчинова. Кырсык бүгүн 31 мартта саат 10:00 чамасында Бишкек Ош автоуна жолунда болгон. Ага күбө болгон адамдардын айтымында автоуна 10 метрге чейин ыргып, темир жолдун рельсинин темирлери дагы чыгып кеткен. Ак тилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинде Казакстанга өтүү үчүн кезекте турган оор жүк ташуучу автоунаалардын саны 200 ашты. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын басмасыз катчысы Салкын Абдыкариева билдирди. Алардын арасында Казакстандын чек арачыларынын текшерүүсүнөн өтпөй калып артка кайтарылган автоунаалар да бар. Абдыкариева ошол эле учурда Казакстанга автоунаалар такыр эле өтпөй калды деген маалыматтарды четке акты.
30 мартта эрте мененки саат 6:00 баштап анан мына 24 сааттын ичинде мисалы үчүн 150 машина өткөн да кече немедечи. Эми ал 150 машина өткөн менен кайра ошончо 150 машина келип атат да ошол жергечи.
Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында Ак Тилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинде жүк ташуучу автоунаардын узун кезеги 19-марттан тартып пайда болгон. Маалыматка караганда, казак тарап текшерүүнү күчөтүп, 1 саатта 4-5 жүк ташуучу автотранспортту өткөрүүдө. Текшерүү күчөтүлө электе аталган посттон күнүнө 300-дөн 400 чейин жүк ташуучу автоуна өтүп турган. Мамлекеттик чек ара кызматы казак тарап азырынча текшерүү эмне себептен күчөтүлгөнүн түшүндүрө электигин кабарлады.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому сайтыбызда бар. Дарига Азаттык чекит орг эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда бир катар бизнес ассоциациялар депутаттар демилгелеген чылымга каршы мыйзам долбоорун кескин айыптап жатышат. Алар бул документ кабыл алынып калса миңдеген ишкерлер жабыр тартарын, коррупция көбөйөрүн эскертишүүдө. Аталган мыйзамда кафе, ресторандарда, коомдук жайларда тамеки чегүүгө толук чектөө коюу сунушталууда. Алдыда элдик экономика түрмөгүндө чылымга байланыштуу мыйзам долбоорун күнгөй тескери жөнүндө кеп кылабыз. Бул жолу түрмөктү Эрнис Нурматов сунуштайт.
Мы хотели, чтобы нас услышали, отнеслись нам как партнерам, да, и совместно с вами в парламенте доработать и выдать.
Биз азыр Жогорку Кеңештин депутаты Алмазбек Токторовтун парламенттеги иш бөлмөсүндө олтурабыз. Ал жарандардын ден соолугун тамекини керектөөдөн жана айлана чөйрөдөгү тамеки түтүнүнүн таасиринен коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун авторлорунун бири. Депутат мында аталган мыйзамдагы айрым маселелерге каршы чыккан бизнес өкүлдөрүн бейрасмий жолугушууга чакырыптыр. Тараптар бири-биринин жүйөлөрүн угуп жатышат. Кыргызстандын базарлар, соода жана тейлөө ишканаларынын ассоциациясынын президенти Сергей Пономарёв мыйзамдагы эң негизги бөлүк социалдык жайлардын жана мектептердин айланасында 100 метрдин ичинде чылым сатууга болбойт деген чектөөгө каршы чыкты. Ал муну адам укуктарын бузат деп эсептей турганын айтты.
Вот в прошлый созыв мы в 14 году
парламенттин мурдагы чакырылышында алкоголго карата ушундай 100 метрлик чектөө киргизилип жатканда да биз баш мыйзамда сатууга тыюу салынбаган товарларды жаш жеткен адамдар сатып алууга укуктуу экенин эскерткенбиз. Окуучу ичимдик сатып алам десе 100 метрден ары барып сатып алышына ал чектөө тоскоолдук кыла албайт болчу. Ошондуктан биз жаш жетектерге ичимдик саткандарга жаза чараны күчөтүүнү сунуш кылганбыз. Азыр тамекини сатууда да ушундай эле жаза чараны күчөтүүнү сунуш кылабыз. Бирок билим берүү мекемелеринен 100 метрлик радиуста сатууга тыюу салуу дегенди таптакыр колдобойбуз.
А вернее может, а 101 метр он пройти не может. Поэтому это не тот критерий, на который можно ссылаться.
Биз кеп кылып жаткан мыйзамда бул эрежени бузган жеке тараптарга 20,000 сом, юридикалык тараптарга 100,000 сом айыппул салынышы мүмкүн. Бирок Пономарёв ушул жазананын өзү да коррупциялык тобокелчиликтерге жол берет деп эсептейт.
Что касается штрафных санкций, где для юридических лиц 100 тысяч сом, ну...
100 000 сомдук айыппул жөнүндө айта турган болсок, тилекке каршы Кыргызстанда коррупция бар экенин билебиз. Ошондуктан мында текшерүүчү менен сатуучунун ортосунда кандайдыр бир келишимдер болуп келет деп ойлойбуз. Алар, маселен, тамекиге каршы мыйзамдын аткарылбаганын көрүп калса, жеринде чечүүгө кызыктарлык болот. Эч кимди айыптагым келбейт. Бирок бул жерде соодагер азыраак төлөгөнгө кызыктар, а текшерүүчү акчаны чөнтөгүнө салып алганга кызыктар. Ошондуктан биз айыппулдардын көп коюуну коррупциялык тобокелчилик деп эсептейбиз.
Отсюда возникает зона коррупционная, которая прописана, что коррупционных зон в АРВ нету.
Депутат менен жолугушууга келген эл аралык ишкерлер кеңеши жана экспортёрлор бирикмесинин өкүлдөрү да чылымга каршы мыйзамга карата ушул сыяктуу бир катар дооматтарын коюшту. Алар мыйзамдагы эл аралык нормаларга каршы келген бөлүктөрдү, Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламентине каршы келген жагдайларды сынга алышты. Мунун алдында ушул эле топтор Бишкекте атайын басма сөз жыйынында өткөрүп, мыйзамды кескин айыпташкан эле. Анда ишкерлер эгер чылымга каршы жаңы мыйзам күчүнө кирсе, мамлекет миллиондогон сомдук кирешелерден, салыктан кургаларын, 30,000 ишкер жумушсуз калаарын эскертишкен. Соңку жолугушууда депутат Алмазбек Токторов алардын айрым маселелер боюнча пикирине кошулуп, бирок мыйзам долбоордун жалпы мазмуну ошол бойдон кала берерин айтты. Ал мыйзамдын концепциясын мындайча түшүндүрдү.
Изилдөөлөрдү карайт, тиги специальный группалар болот. Ошолор карайт да, балдар мектептен жүгүрүп чыгып эле мындай жакын жерден алыш керек да. Анан көзгө илине турган жер деп ушундай эсептеп чыгышып, анан 100 метр деп ушундай айтып алышканда, перемена 5 мүнөт, 10 мүнөт перемена болсо, жүгүрүп чыгып жетип алып, сатып алып кирип кете турган болуш керек деген ошол ойдо да.
Депутат Токторов ошондой эле чылымга карата чектөөлөрдөн улам мамлекет ири суммадагы салыктардан айрылат деген пикирлерди жокко чыгарат. Ал салыктар дароо эмес, аз-аздан кыскарып, бюджетке оорчулук келтирбегидей жүрөт деп ишендирет. Тамекиге каршы мыйзам долбоорунун дагы бир автору, ишкерлер менен жолугушууга катышып жаткан башка бир депутат Дүйшөн Төрөкулов, алардын долбоору калктын саламаттыгы үчүн багытталган деп санайт.
Здоровый образ жизни жүргүзгөн ошо багытка түшсөк жакшы болмок да. Биздин оюбуз эле деги эле ошол эле бирөөнү кыса коёлук, бирөөнү андай кыла коёлук, бирөөнүн интересин коргой коелу деген маселе жок. Чындыгында келечекте элибиздин өзүбүздүн мындай жаш өсүп келаткан поколениянын ден соолугу үчүн эле күрөшөлү деген эле максат.
Кыргызстанда азыркы учурда деле чылымга каршы мыйзам иштейт. Жана ал жарандардын ден соолугун тамекинин жана аны керектөөнүн зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндө деп аталат. 2006-жылы кабыл алынган мыйзам бир катар өзгөртүүлөргө туш болгон. Ал эми азыр депутаттар сунуштап жаткан мыйзам алгач ушул мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү эле максат кылган. Бирок өзгөртүүлөр көптүгүнөн улам мыйзамга ылайык жаңы мыйзам долбоору катары жаңыча аталып өз алдынча документ катары ишке киргени турат.
Элдик экономика уктуруусу.
Биз жогорку кеңештин депутаттарынын чылымга каршы жаңы мыйзам долбоору жөнүндө сөз кылып жатабыз. Эми парламенттин сыртына чыгып башка тараптардын ойлорун угуп көрөлү. Учурда иштеп жаткан мыйзамга ылайык Кыргызстанда базарда, имараттарда, көчөлөрдө жана тейлөө жайларында атайын белгиленген жерлерде гана тамеки чегүүгө уруксат берилсе, жаңы мыйзамда баардык коомдук жайларда чылым тартууга чек коюлганы турат. Башкача айтканда, адамдар үйүнөн башка жерде тамеки чегиши кыйын болуп калат. Буга сиздин көз карашыңыз кандай деген суроо менен Бишкек шаарынын бир катар тургундарына микрофон узаттык.
Чегиш жатат, мен туура эле кабыл алам. Антпесек ар кайсы жерде жанагы мектептерде болобу, ар кайсы жерде түтөп отурабыз. Чын чынына келгендечи. Эгер ошондой мыйзам кабыл алына турган болсо, какой-то бир биз болбосок да, биздин артыбызда келе аткан поколенияга какой-то бир мындай тоскоолдук болобу дейм да.
Элди наоборот тамекиден да жаман нерсеге үйрөтөт да. Тамекинин кумарын алып жүргөн адамдар уже наркотик өтө баштайт, адам күчтүүрөөк же сайына баштайт, окуучулар клей жыттайт, ошол сыяктуу эле да.
Жок, эң туура түшө алардын айынан биз чекпеген кишилер деле азап мамиле атпайбызбычымы? Эң туура ал чекпе дегендичи.
Мыйзам тыюу салган менен чеккен киши чеге берет да, жашынып деле чеге берет. Анын ар бирин эле карап жүрө бербейт да.
Жеткен айманчылык. Көлдө эзелип жатсаң аны тамеки чекпе десең канча киши эзелип жатат? Аяка да чекпе, каяка барасың? Көлгө эзелип барасың, же тоого чыктың, тоого дагы 2-3 киши болсо дагы чекпе.
Тамекинин баасы асмандын башы болсун, алып чеккен адам ал чөнтөгүнө тыйынына карабайт. Чеккен адам чеге берет. Аны эч бир закондо тыя албайт.
Ооба, өзүңүз уккандай мыйзамда каралып жаткан биринчи норманы колдогондор да бар, каршылар да бар болуп чыкты. Экинчи норма ресторан, кафе жана башка тамактануучу жайлардын баарында тамеки чегүүгө тыюу салуу боюнча да пикирлер ушуга окшош. Кафе, ресторан ээлеринин көбү буга чейин эле алардын мекемесинде чылым чегүүгө болбой турганын айтышты. Ал эми чылым чеккен зона жана чылым чекпеген зона деп бөлүп алгандар кирешелеринен жарым жартылай айрылаарын билдирип кабатырланышты. А толугу менен чылым чегүүгө ылайыкташкан клубтар кафелерге оор эле болуп калчудай. Бишкектеги Ария деп аталган кафенин администратору Настя Поличнаянын пикирине орун береле.
Больше половины людей приходят в кафе посидеть, расслабиться, выпить, покурить.
Адамдар кафеге жай отуруп, эс алып, ичип, чегип кетиш үчүн келишет. Эгер баардык кафелерде тыюу салса, алар андан көрө үйүндө олтура беришкени жакшы эмеспи? Маселен, биздин кафеге келген адамдардын 80% тамеки чеккен адамдар болуп саналат. Эгер бул мыйзам ишке кирсе, алардын дээрлик баарынан айрылабыз. Натыйжада кафе банкроттукка да учурашы мүмкүн. Азыр маселен тамеки чегүүгө болбогон кафелер бар эмеспи? Чекпегендер ошол жака бара беришсин. А чеккендердин кафелерине тыюу салышпасын деп айтаар элем.
Курящие залы, не курящие, курящие кафе, не курящие кафе. Они делятся.
Элдик экономика уктуруусу.
Эми биз баяныбыздын башында сөз кылган мектеп, оорукана жана башка социалдык жайлардан 100 метр айланасында чылым сатууга тыюу салуу боюнча сунушту кайра кеп кылалы. Ишкерлер ассоциациялары түшүндүргөндөй, Бишкектин тыгыз шартында дүкөн, күркөлөрдүн 80% ушул радиуста жайгашкан. Эгер мыйзам кабыл алынса, бул объектилердин баары тамеки саталбай калышат. Анда чылымдар кайсы жерде сатыла баштайт? Бул кимге пайдалуу болуп калат? Дүкөнү мектептен алыс эмес жайгашкан жаш ишкер Эдилбек Сейитбек уулу өз ойлору менен бөлүштү.
Мектептин айлана тегеректеринде 100 метр чектөө кое турган болсок, бул чоң бизнесмендерге эле бир пайда боло турган болуп калат да. Мисалга Азия Мол, тиги Вефа, Фрунзе сыяктуу өзүнүн бир чоң бир дүкөнү барлар, бир мүмкүнчүлүгү барларга гана бир жакшы шарт түзүлүп калат да. Ал эми муну кыйналып жаткан жөнөкөй биздей дүкөндөрү бар ишкерлер үчүн бул аябай зыян болот да.
Соодагерлердин айтымында социалдык жайларга жакын жайгашкан дүкөндөр ансыз деле окуучуларга чылым сатпайт. Ошондуктан соңку чектөөнү киргизүү аларга оорчулук гана алып келет. Гүлүмкан Сабированы угалы.
А сигарет мисалы үчүн мен окуучуларга сатпайм. Мен өзүм балам деле кичинекей болуп туруп сигаретке бирөө берип койсо кандай болот? Мен сатпайм окуучуларга сигаретти. Ошо, а бирок мен бербей койгон күндө деле ал эгер чегем деген бала башка жерге барып деле алып алат.
Деген менен саламаттык сактоо министрлиги билим берүү мекемелеринен 100 метрлик айланада чылым сатпоо тууралуу норма 5-6 жыл мурдагы мыйзамдарда болгонун эске салышат. Алар бул чектөө алынгандан кийин айрым дүкөндөр балдарга да тамеки сатууга өтүшкөнүн, бул чектөөнү кайра киргизүүгө түртүп жатышканын белгилешет. Министрликтин коомдук саламаттыкты сактоо бөлүмүнүн башчысы Айнура Ахматова буларга токтолду.
Бирок эми бүгүнкү күндө биз балдардын ден соолугун да камсыз көрүшүбүз керек, ошондуктан биз дагы бул норманы кайра киргизиш керек деп ошого макул болуп атабыз да, колдоп атабыз. Мисалы үчүн азыр штучный сигарет сатууга тыюу салынган, бирок ошого карасаң биздин сатуучулар ошону сатып ийип атышат ошол жашы жете элек балдарга. Биз көрүп атабыз, өзүр мектеп жашындагы балдар кээде мектептин тегерекесинде ошо тамекини алып кыздар чегип атканын көрүп калабыз э. Бул дагы эгер ошол 100 метр аралыкта ошондой тамеки сатуу павильондорду коюп сатуун бөгөтүп алсак, балким бул дагы бир ошол тамеки чегүүнү жугуштуу оорулардын фактору катары азайтууга бир өлгө түзөт элек деп ойлойбуз да.
Акматова билдиргендей, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсебинде учурда Кыргызстанда эркектердин 45%, аялдардын 4% чылым чегет. Бирок ал реалдуу сандар мындан да көп экенин, аны алдын алуу үчүн соңку мыйзамдагы нормаларды киргизүү зарыл экенин белгилейт.
Элдик экономикалык туруусу.
Соңку мыйзам долбоорунун автору болуп, Алмаз Токторов менен Дүйшөн Торокуловтон сырткары Асылбек Кеембеков, Айнура Алтыбаева, Нурбек Алимбеков, Табылды Тиллаев жана башка депутаттар саналат. Бул мыйзам быйыл жайга чейин же күз айларында кабыл алынышы мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Элдик экономика түрмөгү.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун жекшембе 31 марттагы уктуруусун угуп жатасыз. Эми назарыңызда жан дүйнө рубрикасы. Бүгүн аталган радио уктуруудан обончу жана аткаруучу Түмөнбай Колдошовтун чыгармачылыгы тууралуу угасыз. 30 мартта кече Колдошовтун Бишкекте койгон концерти аншлаг менен өттү. Улуу муун өкүлдөрү Түмөнбай Колдошовту өткөн кылымдын 60-жы жылдарында кыргыз маданиятына бурулуш жасаган Рыспай Абдыкадыровдун таасирин алган агымдын азыркы өкүлү деп жатышат. Теманы Зайырбек Ажыматов улантат.
Сен тушта, сен туулган кышта, тулбарлар туйлап, туйгундар учуп.
Бул Түмөнбай Колдошовтун акын Алым Токтомушовтун сөзүнө жазылган Баралган жокмун аттуу ыры. Өзүн дүйнөлүк поэзиянын алкагында караган, чыгармачылыгына өтө чоң талап менен мамиле кылган Алым акындын аталган ырына оон чыгарууга бардык эле оончу батылмак эмес. Колдошов оончу катары мыкты тексттерди тандай алганы, аны акындын маанайын ачып берген дирилдеген оон ыргагына шөкөттөй билгени менен өзгөчөлөнөт. Адистердин айтымында себеби ал өзү адабиятчы, табиятынан лирик, кыргыз поэзиясындагы элегия жанрынын эволюциясы боюнча илимдин кандидаты. Оончу өзү текст тандоо боюнча мындай дейт.
Такшалып калган чоң таланттардын текстине кайрылып аным туура деп ойлойм. Албетте мен өзүмүн муунумдагы мени менен жашташ акындардын поэзиясына көз салып карап жүрөм. Алардын да текстеринде оондорум бар. Мен кече тамаша иретинде айттым, эми Түмөнбай жалаң чоң акындардын текстине оон жазып алып эле ошо менен даңкталып жүрөт деп ойлобогула эми. мааракеде айтылган сөзгө ишенбей мен дагы аракет кылып атам, ошол тексттердин деңгээлинде оон жазганга тырышып атам депчи. Бул эми менин бир эле максатым бар, менин бир мындай культ катары текстти, жакшы текстти тандаганга аракет кылам да. Текст бажырай көрүнүп турса биринчи планда, ага кыйналып татаалуу оон жазыштын кереги жок деп ойлойм. Андай шедевр жакшы ырларга жөн гана шөкөттөп көркөм окугандай ага оон гана сулуулантып коюшубуз керек. Оон биринчи планда турса, ой, текст биринчи оон планда турса, оон аны көрктөп сулуулантып анын ажарын ачып турушу керек.
Сизди сүйгөн балеси бар чыгар, сизде күйүп өдөнүмөн жан чыгар. Кантем эмес сиз базапка салбайым, кайгыртпайың сал.
Түмөнбай чыгармачылыкка аттаган алгачкы кадамынан эле маңыздуу саптарга назар салган экен. Оончунун эң биринчи кайрыктары орустун классик акыны Александр Пушкиндин Эрнист Турсунов которгон «Сизди сүйөм» деген ыры болгон.
Сизди сүйгөн сыр билгизбей ичимден, сыздап жанын кыйбай такыл башкага. Алап кылам сизди сүйгөн кишиден, так менен сүйөбүн.
Бул ыры өз окуган жогорку окуу жайдын студенттери тарабынан ооздон түшпөй ырдалып кеткенден кийин Түмөнбай жакшы ырларды издеп көңүлүнө туура келген текст болсо ага оон жаратканга өтөт. Аз өтпөй акын Жыпар Умарованын сөзүнө жазылган «Сагындыңбы? Мен да сагындым. Кусалуу бир күнгө кабылдым. Буйругу жок ушул тагдырга. Таарындыңбы? Мен да таарындым» деген саптар бар муңдуу оон оолойт.
Сагындыңбы? Мен да сагындым. Кусалуу бир күнгө кабылдым. Буйругу жок ушул тагдырга. Таарындыңбы? Мен да таарындым.
Бул ырлар Колдошовдун чыгармачылык изденүүгө болгон куштарлыгын дагы да ташытып, дагы да шыктандырып, ыр артынан ырлар жарала баштаган. Алардын катарын Медербек Шакир уулунун сөзүнө жазылган «Кош эми сүйүү багы», Сатканбай Момуналиевдин сөзүнө жазылган «Сиз жөнүндө ырлар жазбайм эми мен», «Оштун эге сен сагынбай жүрөсүң», Айгүл Узакованын «Көк түстүү көйнөк кийип» деген ырлары толуктаган. Алардын арасында оончунун акын Фатима Абдалованын сөзүнө жазылган «Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды көйнөгүнөн тааныгам. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү баскан сайын бажырайып ачылган» деген саптар бар ырын башка аткаруучулардан баштап бөбөктөргө чейин ырдай баштаган.
Дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды көйнөгүнөн таанығам. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү баскан сайын бажырайып ачылган.
Түмөнбай Колдошов «Мен дүйнөнү апам менен тааныгам» аттуу ыры менен оончу катары узун элдин учуна, кыска элдин кыйрына таанылганы бекер эместей. Ал биринчи классында эле Алипея майрамында Асангалы Керимбаевдин «Энекем» деген ырын аткарып, түбөлүктүү темалардын бирин, эне темасын тандап алган экен. Бул тууралуу оончу өзү айтып отурду.
Ошто концерт койгом, «Сагындыңбы? Мен да сагындым» деп, анан ага чейин эми өзүм туулган айылдан бир бат алайын деп Алап Каранын Көктөш айылына бардым. Эми биздин айыл чакан эле эл, эми 153 орундук маданият үйүбүз бар. Алдагы илгери биз кино келсе эшик терезесин сындырып кире берген тар жалгыз залда анан концерт коем деп эметип, анан оончу аткаруучу Түмөнбай Колдошовдун концерти деп афиша элсек, атам концертке жакын ашуу келе баштады. Өзүңдү өзүң оончу атап, сен ким айтты оончу сен? Качырыңды элдирдеп атат деп эле анан бир убакта эле анан концертке келбей койду. Мен деген, сенин концертиңе барсак эл келбей койсо, мен ошол жерде кан басымым көтөрүлүп жыгылып калам, сенин ырыңа ким келер экен деп. Анан ошентип концертке келсем, ырчылар бар, эл жок, саат 6 болуп атат, жок. Чакан клубтун ичинде басып жүрөм мен, ары карап 7 болду, жок 8 болду, жок. Көрсө айылда малдарды жайгаштырып курсакты тойгузуп анан кийин келишет экен. Саат 9:00 эл толду, ашыгы менен болду, концерт башталды 12:00 бүтүрүп, анан баардыгы чогулуп алып үйгө барып чай ичкен, анан үйгө кирип баратсак атам жүрөт колун аркага алып, эшиктен ары бери басып, анан айтты концерт жакшы болду десең, анан өзүнө келип, эми ошондой эле болсун деп мен кыжылат, бул эл келбей калсын деп кантип баш көтөрүп жүрөм мен.
Дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды колдорунан.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык Уналгысынын Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган рубрикадан оончу жана аткаруучу Түмөнбай Колдошовдун чыгармачылыгы тууралуу кеп болуп жатат. кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун.
Кармашканда бала боюм балкын.
Эми азыркы мезгилде оончулар өздөрүнүн продукциясын да, өздөрүнүн талантын кантип сатат? Той топурга эле барабы, же мына мисалы социалдык тармактарда ютубка ырларыңыз коюлуп атат, аларды бекер уга берсек болобу, айтор кандай?
Бүгүн чыгармачылык менен жан багыш өтө кыйын болуп калды. Гонорар менен жашаган заман жок. Анан эми концерт өзүн өзү актаса бул өтө жакшы. Актабай калат, камчуларда аны аябай көп кездешет. Бул автордук чыгармалар продукция аркылуу жан багы боюнча ырчылар концерт коюп, элге отчетун берип, анан той менен жашайт да. Муну айтышыбыз керек биз эми. Мен дагы тойго чыгам, чакырылып калса барамын. Бирок деген жери бар. Мен тойдун ырын ырдай албай атам. Балким ырдабайм деп ойлойм. Ошол бирок тойго барсам дагы ошол өзүмдүн репертуарымдагы өзүм жазган ырларды ырдаганга аракет кылам. Себеби тойдо эле баардыгыбыз жеңил желпи ырга түшүп кетпестен ошол тойдо деле жакшы ырларды ырдашыбыз керек деп ойлойм. Эми ютуб боюнча бир топ ошол ютубтан акча таап каналдарында мындай катталгандар көп, адамдар көп экен. Ошол менин ырларым дагы аудио вариантта ар ким жасалган боюнча акча таап жүрүшөт. Мен дагы эми келечекте ушул жалпы оондорумду бир топтоп, концерттеримди топтоп, өзүмдүн каналымды ачып, эми пайда таппасам деле Түмөнбай Колдошовдун ушуна бир автордук каналын түптөп койсом деген оюм бар. Эми баардыгын эле акчага такап, акча болбосо болбойт, крыша табыш керек деп эле багытты ушул жака буруп алсак анда жакшы ырлар чыкпай калат.
Эми жана сиз өзүңүз айттыңыз го, бир кол менен санаганда ушунча бир оонум бар экен деп, мисалы ошолорду бир атап кетсеңиз.
Сизди сүйгөм деген ошол биринчи дебюттук оонум, экинчиси оончулук визиткам катары Элегия деген ырды айтам, Чыпар Умарованын сөзүнө жазылган, сагындың мен да сагындым. Андан кийинки оонум катары мен дүйнөнүн апам менен тааныганымды айткым келет. Ошол жалпы элге тарап республикага атымды чыгарды дегендей. Ал эми өзүмдүн бир мындай оончу катары менин дараметимди көрсөткөн дагы бир 2-3 чыгарманы айткым келип атат. Булар Алым Токтомуштун сөзүнө жазылган Баралган жокмун, Фарзат Асанкаевдин сөзүнө жазылган Жүрөктө сүйүү боздойт, ЖБУсу.
Анан ушунда бир авторлор да, негизи ошол өнөр адамдарында кээде өздөрү ушул элге алынат го деп үмүт менен жазган ырлары элге алынбай, анан
туура
тескерисинче да болуп калат.
Тескерисинче да. Ал андайлар көп. Анан андайлар билесиз да, чыгармачылыкка жаңы аралашып аткан мезгилде баардык эле чыгармалар ийгиликтүү боло бербейт. А бирок биз аны чоң эмоция менен, чоң амбиция менен оон жазабыз, ыр жазабыз да. Ушул элге тарайт, мен атагымды чыгарат деп жазабыз, бирок сиз айтып аткандай алар ийгиликтүү болбойт. Ошол дебюттук деңгээлден көтөрүлө албай калабыз да. Бул өкүнүчтүү.
Сиз мага ушунчалык жагасыз.
Эми жана ар кандай темада, ошонун ичинде сүйүү темасында азыраак дедик, бирок ошонусу дагы бир мындай жан дүйнө жалгыздыгы, жүрөктүн жалгыздыгы, адамдын жалгыздыгы, дагы бир ушул сыяктуу ошонун арасындагы бир таза сезимдерге болгон умтулуу, кимдир бирөөдү издөө, кече сиз өзүңүз концертте айткандай ошондой бир ырлар бар да, буга үй бүлөңүз кандай мамиледе?
Келинчегим чыгармачылыктан алысыраак, бирок анан өтө жакшы колдоосу бар. Чыгармачылыгыма кызганышты, анан ашыкча баягы маселелерди көтөрбөйбүз. Себеби чыгармачылыкты чыгармачылык катары кабылдаш керек. Эгерде үй бүлөдөн андай колдоо болбосо, анда чыгармачылыкта чоң жаракка кетет деп ойлойм. Эми үй бүлөнү сүйүү дейбиз, эми үй бүлөнү сүйүү эмес, үй бүлөнү ишенич сактайт. Үй бүлөдө тынчтык болбосо, жүрөгүңдө тынчтык болбосо, сен бактылуу адам эмессиң. Себеби жүрөктүн тынчтыгы бул бактылуулуктун номер биринчи стадиясы.
Сенин бабилер тизмеңде жокмун, барайын дедим, бара алган жокмун.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык Уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүнөн оончу жана аткаруучу Түмөнбай Колдошовдун чыгармачылыгы тууралуу уктуңуздар. Программага жалаң автордун өзүнүн чыгармаларынан үзүндүлөр колдонулду. Рубриканын бүгүнкү чыгарылышын мен Зайырбек Ачматов сунуштадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Урматтуу агарман, ушуну менен Азаттык радиосу 31 марттагы кечки берүүлөрүн дагы бир бөлүгүнүн аягына чыгарат. Бүгүн Бишкектеги студияда сиздин кызматыңызда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Жазымдай болгон кумарлуу кездер көзүмдөн өттү.
Перекрёсток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток» на радио «Азатык». Недавно состоялся визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан. Сообщалось о том, что между странами подписаны двусторонние документы на 6 миллиардов долларов. Мы будем говорить об экономическом сотрудничестве между странами, в том числе в рамках ЕАЭС. В студии с нами эксперт по региональной торговле Денис Бердаков и эксперт Руслан Ахматбек. С вами из Бишкекской студии буду я, Жылдыз Руспакова. Денис, давайте начнем с вопроса к вам. Как вы оцениваете сотрудничество между Кыргызстаном и Россией вот, на данный момент, после визита Путина? Какие перспективы могут быть?
Ну, скажем так, этот визит подтвердил стратегическую приверженность евразийской интеграции и был предложен целый пакет документов или, скажем, пакет тех дорожных карт, куда кыргызско-российские отношения могут развиваться. Причем сфера экономики была на главной повестке, но там было и гуманитарное сотрудничество, и военно-политическое, база ОДКБ, да, в том числе туда входила. И по этим картам уже можно играть. Не факт, что что-то получится, но потенциал, который вот озвучены цифры, 6 миллиардов долларов, 12 миллиардов долларов, это поэтому там 6 наших бюджетов годовых, это потенциал на десятки лет вперед. Сколько мы из этого сможем реализовать, это большой вопрос, и требует немалых усилий с обеих сторон.
Руслан, Кыргызстан и Россия находятся в одном пространстве ЕАЭС, и как влияет сотрудничество, подписанное в рамках госвизита Владимира Путина, договоренности на положение предпринимателей? Да? Мы знаем, что вы были исполнительным директором Ассоциации молодых предпринимателей. Как на них это влияет и влияет ли вообще?
Да, конечно, это будет определенно влиять, но, знаете, странная ситуация заключается в том, что ни Кыргызстан, ни Россия не воспринимают друг друга как делового партнера, с которым можно взаимовыгодно сотрудничать. Кыргызстан воспринимает, к очень большому сожалению, Россию как некого, так скажем, защитника, да? Некого благодетеля или некого как бы старшего брата, да? Именно вот здесь у нас есть огромные проблемы, потому что мы при сотрудничестве обязательно возникают какие-то определенные проблемы. Мы почему-то каждый раз пытаемся эти проблемы и вопросы в сотрудничестве не поднимать, то что очень странно. Мы пытаемся каждый раз доказать как бы свою преданность. И поэтому у нас наши отношения, они как-то, знаете, на бумаге очень хорошо. Во многих площадках мы друг другу доказываем свою приверженность нашей дружбе. У нас есть, наверное, договор о вечной дружбе. Многие площадки нас объединяют, но ни у России, ни у Кыргызстана не получается вот эту дружбу как-то реализовать на практическом уровне. У нас, очень большому сожалению, нет постоянных и таких прагматичных площадок для ведения бизнеса, для сотрудничества, для улучшения экономических и деловых отношений. Мы находимся уже как бы по инерции уже во многих площадках, как я это сказал, но у нас отношения, помните, был президент наш Акаев, он сказал как-то, что Россия нам дана Богом и историей. Вот в этом ключе у нас и отношения продолжаются.
Какие они должны быть деловыми отношениями?
Ну, если мы говорим чисто о деловых отношениях, они должны быть, конечно, взаимовыгодными, но здесь, если вот так самый корень смотреть проблемы, еще года три назад мы вполне понимали, что единственный товар, который в массовом количестве мы экспортируем в Россию, это трудовые ресурсы. Вся социально-политическая стабильность, которая существует в республике, она ровно потому, что как минимум 700 тысяч человек работают там и обеспечивают как минимум троих людей здесь. Вот этот главный товар, который мы подаем. Какие-то другие рынки, мы их, откровенно говоря, года три назад уже 4 полностью потеряли. Мы говорим там о косточковых, о плодово-овощной продукции. Но если честно, если бы нам последние там, 5 лет не давали суперпослабления, постоянно бы не мотивировали российские компании заходить сюда, и то толком ничего не получается, то мы бы потеряли эту, ну, у нас ее нет как отрасли, да, перерабатывающие, там, упаковывающие. Последние 5 лет весь, скажем, наше пребывание в ЕАЭС, ну, у нас попытки с 13-го, потом, когда мы шли с 15-го, уже более-менее полноценно, это попытки России, вложив сюда какие-то существенные деньги, вот 200 миллионов долларов для некого вступления, и потом постоянные поддержки, вспомним, прошлые годы там и Гулянам по 30 миллионов долларов перечисляли прямые трансферты в наш бюджет, по сути, просто закрывать в нем дыры, да, и вот в этот раз 30 миллионов долларов на закрытие те же самые, с попыткой, чтобы здесь было спокойно, и хоть как-то настроились те длинные цепочки добавленной стоимости, которые могут здесь гарантировать спокойствие. Потому что все понимают, если здесь нет людей, не будет работы, Кыргызстан будет точкой, осадником нестабильности, экстремизма. Потому что Россия не рассматривается с точки зрения экономики. Это абсолютно неинтересно ни чиновникам, высшим чиновникам России. Потому что мы очень маленькие, неинтересные. Все с точки зрения безопасности. То есть вся Центральная Азия в целом, а Кыргызстан вообще в чистой безопасности, потому что здесь ни в каких-то ни в товарных количествах нет ни газа, как в Туркменистане, нет какой-то более-менее торговли, как с Казахстаном. Поэтому здесь должны быть рабочие места. Вот этот визит, например, Путина, почему он привез несколько сотен с собой компаний, если мы посмотрим по списку, это торгово-логистические компании или переработка сельхозпродукции. Их очень настойчиво просят пойти сюда проинвестировать. Они приходят и говорят, условий нет. Нет условий, ну, просто по всему. Нет правовой среды, нет юридической системы, нет хороших пахотных поливных земель. Стоимость продукции в Кыргызстане, кто сказал, что она дешевая? Ну, то есть мы самые местные, у нас нету фермерского слоя почти как такового, да, у нас десятки и сотни тысяч людей, у которых есть маленькие участки, еще окаевым-то розданные, все считают, что они занимаются сельским хозяйством, нет, они не занимаются сельским хозяйством, они занимаются самовыживанием. Фермерское хозяйство – это крупнотоварное, направленное на экспорт, этого почти нет. Какие-то уникальные вещи, которые тот же Соломбеков создает, то есть те уже олигархи, которые заработали капитал в других отраслях, они запускают, например, там фруктовые сады, переработку соков. Собственно, вот так выглядит картина, если вот по-серьезному смотреть.
Руслан, достаточно ли этих объемов, которые у нас в Кыргызстане есть, да, по перерабатывающей продукции, да, по продукции сельскохозяйственной и фермерской продукции, чтобы обеспечить интересы и потребности российского рынка и вообще как по качеству, так и по, ну, вот, объемам?
Нет, ну, говорить о том, чтобы достаточно ли наших объемов, чтобы обеспечить потребности России, это будет очень как-то, знаете, не совсем корректно. То есть мы претендуем, наверное, на какую-то малую часть доли рынка. По текстилю, например, у нас была доля, говорили, что это до 10%, но сейчас говорим о цифрах где-то около 5%. Да? Мы там же проигрываем соседнему Узбекистану. На сегодняшний день со стороны России есть потребность, есть заказчики, но, к очень большому сожалению, из-за нашей неподготовленности мы не можем обеспечить те объемы, которые у нас запрашивают. То есть сегодня наши предприниматели, они готовы работать, у них есть партнеры, но в силу неких обстоятельств и плюс из-за того, что вообще вопрос экспорта, он в нашу повестку вошел буквально, наверное, года два назад. Это в связи с таможенным союзом, это в связи с программой ВСП+. Мы поняли, что если мы хотим зарабатывать, если мы хотим увеличивать доходы, то мы должны экспортировать. Но оказалось, что мы к этому просто не готовы. То есть здесь государство практически находится, наверное, позади предпринимателей. Но не всегда у предпринимателей хватает, как бы, скажем, ресурсов, чтобы защищать эти интересы. Вот отличительная черта кыргызско-российских деловых отношений, на бумаге всегда очень хорошо, на бумаге все идеально, но когда предприниматель сталкивается в повседневной жизни, это, знаете, это очень разительно отличается от бумаги. То есть мы сегодня говорим о лабораториях, но по сути этих лабораторий сегодня нет. Мы сегодня говорим о тех выделенных средствах со стороны России, 200 миллионов на эти лаборатории. Но где эти лаборатории? По ВАЭС, наверное, в этом плане самая слабо развитая, неподготовленная до сих пор страна, к очень большому сожалению. И мы это не обсуждаем. Мы говорим, что мы до сих пор, вот мы уже сколько лет мы вошли в этот таможенный союз, мы говорим до сих пор, даже на последней встрече, мы говорим о 180-миллионном рынке. Это уже несерьезно, знаете, рынок, он открылся, но он рынок открылся и в нашу сторону. Вы просто посмотрите баланс, да? Что мы экспортируем и что мы импортируем. Получилось то, что мы производим, он практически недостаточный для, для собственной потребности.
Подмечено все верно, я абсолютно согласен, что рынок открылся в две стороны, то есть... Большое, часто вот, когда поищу выступление, общался много с людьми в Кыргызстане, почему-то очень распространенная точка зрения была, что это Советский Союз 2.0 с именно социальной поддержкой. То есть там всем чабанам продукты бесплатно, всем полная поддержка. Нет, это абсолютно олигархические государства. Да, в различной степени на Беларусь наименьше олигархическая, там, Россия, Казахстан, Армения. Олигархические государства, есть национальные капиталы, которые между собой жесточайшим образом конкурируют, потому что сельскому хозяйству в России жесточайшая конкуренция внутри корпораций, там дотации серьезные, в Казахстане серьезнейшие дотации на каждый литр молока, мяса, и мы потеряли, например, свою, ну, остатки мукомольной промышленности, да, там, очевидно, потому что казахская мука, ну, она просто дешевле и качественнее. Да, как потребители нам выгоднее стало, ну, потеряли какие-то рабочие места, несколько мукомольных заводов, насколько я понимаю, они остановились. Наверное, этот период, он жесткий, так или иначе, он должен был произойти, потому что мы по объемам рынка маленькая страна. Нам просто нужно было, скажем так, покупать дешево и качественно, где это возможно, но чтобы иметь деньги покупать дешево и качественно, нужно было хоть что-то производить. Да? То есть здесь уже государство должно было не мешать тем, кто продает, и помогать тем, кто пытается выйти на экспорт. Очень верно было замечено, два года как заговорили об экспорте. Если, например, Акаев, ну, после распада Советского Союза, он, честно говоря, долгое время вообще не понимал, чем занять людей вот, с, уже, ну, с потерянных заводов. Потом он в 2001-2009 году сделал гениальную вещь, он просто разрешил индивидуальную растаможку. То есть каждый человек может стать индивидуально растамаживать товар с Китая, сделал по 0,3 цента. Точно 3 цента с килограмма растаможку, хоть там шубу растамажишь, хоть футболку. Все. Великий период до Доя, Карасу начался. И вот с тех пор власти Кыргызстана как-то вот утратили этот навык того, что население само по себе, оно рабочие места создает крайне слабо, да, то есть нужны огромные инфраструктурные программы, как в Беларуси, к примеру, да, и то это не факт, что будет более-менее. А вот этот момент как-то упустили, то есть все-таки, ну, у нас там где-то там 1500 лазит, там швейная продукция занимается, ДОДО, Карасу, еще крупные рынки. А потом, когда они с 2009 года начали приходить в упадок, еще далеко за вступление в таможенный союз, ну, просто в силу кризиса, в силу того, что созданием таможенной зоны между таможенного союза между Россией и Казахстаном, просто вся эта великая торговая идея, она рухнула. И мы поняли, что население, на самом деле, с ними что-то нужно делать. Нужно запускать инфраструктуру, программы, проекты, поддержку предпринимателей сельского хозяйства. Просто сам по себе он не работает. И вот, ну, можно сказать, с 2010 года, 2009 год пошел, первые два года государство пытается только понять, что делать-то надо. Вроде сами всю жизнь были самозанятыми, у государства не просили. Теперь люди говорят, работы нет. У нас же выезжают просто в Россию, в Казахстан, назад, в Южную Корею, Турцию, ну просто, если всемирно посчитать, под миллион человек. То есть мы одна из, там, в топ-5 ходим стран в мире по переводам на душу населения и топ стран в мире по количеству населения за рубежом, которое постоянно на работе. То есть мы страна, ну, трудящихся мигрантов. Это на самом деле, ну, страшно с точки зрения государственности. Риски, ну, в том, что мы в этом состоянии зависнем. Ничего страшного нет, что вы живете там, не знаю, в феодальном Бутане 7 века. Проблема в том, что рядом государство, которое живет в 21 веке, запускает ракеты на Марс. А так нет, можно жить, то есть хуже не будет. Просто есть мечты, надежды, которых мы, к сожалению, возможно, наши дети не увидят. Это страшнее.
Спасибо, Денис. Я хочу напомнить, что в эфире программа «Перекресток» на радио «Азатык». Мы говорим о кыргызско-российском сотрудничестве, экономическом, в том числе в рамках ЕАЭС. В студии у нас в гостях эксперт по региональной торговле Денис Бердаков и эксперт Руслан Ахматбек. В студии из Бишкека я Жылыс Руспакова. Руслан, вы только что сказали о том, что государство стоит за предпринимателями, да? Можно ли говорить, ну, возможно, может быть и нет, о том, что государство на сегодняшний день плохой менеджер? И Денис сказал, что она немного не понимает, да, что делать сегодня и как помочь предпринимателям. Чего это зависит от кадрового потенциала, либо от непонимания экономики, вопросов экономики? Как вы считаете?
Ну, здесь, знаете, наверное, ключевым элементом является...
Нет анализа, вопрос, может быть, системного.
Нет, вопрос национальных интересов. Да? Мы сегодня, к очень большому сожалению, не можем ответить на вопрос, а в чем вообще заключаются наши национальные интересы. Вы заметили одну особенность? Вчера была абсолютно такая эйфория, да? почему-то народ, то есть население наше, восприняло Путина таким человеком, который решает все наши проблемы, начиная от безопасности, продолжая экономическим, и в заключении вот этими всеми гуманитарными, социальными проблемами, да? И очень было интересно, сколько нам отдали денег, сколько нам простили, сколько нам списали, и что нам дали. Но мы очень мало задавались вопросом, а что мы предложили? Вот этого не было. Наверное, у любой страны ключевым фактором является вот во внешней политике три вопроса. Да? Это экономические интересы, это защита прав граждан и третье – безопасность. Во всех вот этих трех вопросах у нас есть определенные вопросы и проблемы с Россией. Но мы эти вопросы, я вернусь к тому, что мы эти вопросы не поднимали почему? Абсолютно. Мы это не обсуждали. Мне тоже очень интересно, почему мы это. Мне так даже казалось, что боялись задать, наверное, неправильный вопрос.
Стоит ли бояться?
Да, конечно. Нет, это все, наверное, от того, что мы не знаем, в чем наши национальные интересы. Далеко ходить не надо. Те же соседние государства, Узбекистан, Казахстан, особенно Узбекистан, не входя в вот эти интеграционные проекты, очень прекрасно сотрудничают с Россией. Те же привилегии и те же списания долгов и плюс какую-то помощь Россия оказывает Узбекистану. Больше нашего есть количество мигрантов работает в России. То есть у Узбекистана почему-то получается работать и сотрудничать на взаимовыгодной основе, а почему-то у нас это не получается. По моему мнению, это происходит, то есть мы не вышли, еще как бы не отошли от той инерции, когда мы воспринимали Москву неким центром. И второй вопрос, у нас в повестке дня на сегодняшний день нет вопроса национальных интересов, в чем они заключаются. То есть, наоборот, мы пытаемся соответствовать всем вопросам национальных интересов Российской Федерации, но не нашей страны.
А у меня такое складывается ощущение из нашей беседы, что вот Кыргызстан в таком, знаете, положении, у кыргызов есть такая пословица «Алмабыш озуматыш».
Да. То есть мы инициативу развития просто взяли и отдали этой стране, да? Mm-hmm. Вопросы трудоустройства, вопросы образования, вопросы обороны, вопросы экономики мы просто взяли и переложили на эту страну. И ждем, что она будет решать за нас. Но мы должны понимать, что все эти проблемы, они наши. Мы ее должны проблем. То есть решение этих проблем, ключ к решению этих проблем, она у нас. Это использование собственных ресурсов, это собственная динамика, это собственная экономика. Но почему-то мы как-то отстранились, что ли, от решения собственных проблем, либо посчитали, что мы не сможем, и мы, наверное, посчитали, что мы не можем сами вести нашу экономику, то есть на кыргызском, то есть «өз алдынча оқат кылбай калдык». Вот это мы это как бы на этом все поставили точку.
Денис, как вы считаете, можем ли мы вести свою экономику не только с Россией, но я сейчас перехожу и на другие страны ЕАЭС, в том числе и Китай. У нас также есть льготы по системе ВСП+. Что для этого нужно сделать Кыргызстану?
На самом деле у нас очень уникальное есть преимущество, как специалист по региональной торговле, скажу, что мало того, что мы входим в ЕАЭС, да, это действительно один из более мощных выходов вообще на какой-то значимый рынок для нас. У нас есть выход на ВСП+, 6500 товарных позиций для Европейского Союза и проект «Зеленый коридор». То есть мы можем теоретически подавать в Китай значимые объемы продукции сельского хозяйства, в основном там мед, молоко, фрукты, овощи. А толком мы пока не воспользовались возможностью ни одного союза. Это я еще не говорю о ВТО, с которого 1998 года, в рамках которого, как говорил Акаев, теоретически, можем, конечно, подавать 200 стран мира в больших объемах и все что угодно. То есть по каких-то специальных ограничений нет, есть только цена, качество, логистика, маркетинг. Вот с 98 года как бы ничего не двинулось, да, мы вошли. Кстати, в 98 году должны были появиться первые лаборатории по качеству, потому что, чтобы торговать в рамках ВТО, если у тебя нет лабораторий, стандарта, то ты, конечно, ничего не продашь. Нет, ты теоретически имеешь эту возможность, практически нет. Все те же самые проблемы перекочевали в ЕАЭС, потом проект ВСП+, потом зеленый коридор. Уж как показала практика, может, по-моему, больше 2 лет ВСП+. Там какие-то настолько минимальные объемы. Мы как-то торговали туда немножко медом, немножко фасолью, грецкий орех, если не ошибаюсь. Мы торгуем, причем в очень небольших объемах, потому что везде требуются объемы, качество, маркетинг, продвижение, упаковка сертификатов. Очень много сертификатов. В Китае очень жесткие сертификаты.
У нас некоторые бизнесмены пытались повезти и поняли, что при объемах несколько даже грузовиков это невыгодно. Эшелоны. Эшелоны, например, то же самое черешни, яблок, хорошо упакованы, подвинуты с помощью рекламы, определенной китайской рекламы, под определенные китайские там, вкусовые качества. Нам, ну, например, Куликовский наш вот бренд, он выходил на китайский рынок и понял, что они сладкое не едят. То есть для них сладкость, ну, вот наши пирожные пытаны сладкие, они их есть не могут. Нужно их менять рецептуру, менять маркетинг, упаковку, проводить за десятки тысяч, сотен долларов рекламу, потому что на китайском рынке это мы думаем, что они голодные. Там районный какой-нибудь город, 1 000 000 человек, а имеет супермаркет, и просто на порядок выше, чем Бишкек и Алматы. И там все есть, там просто завалено со всего мира, все мечтают подать в Китай. Если ты приходишь, ты говоришь, у нас любят этот миф, что у нас экопродукция. Говорит, экопродукция, когда у тебя 28 справок. То, что вода, которая поступала к этой черешне, там соответствует всем техническим нормам, как минимум. И вот с этого момента она теоретически может быть, конечно, эко, но эко – это всегда дороже. У нас экопродукции нет, эко-мясо, но вот то, что корова на джайло гуляет, она потенциально эко-мясо. Эко-мясо, когда она взята там, от породистых, скажем так, родителей, ей 15 прививок, у нее электронный паспорт в 5-м поколении, она ела траву, на которую вообще ничто там, химическое не попадало, потом она что, пошла 5 прививок, специальным образом была сделана, упакована, заморожена и перевезена. Вот с этого момента она становится экопродукцией, конечно. Ну, сейчас о чем, собственно, идет потенциал? То, что поэтому своими силами быстро, даже качественно мы это делать не сможем. Сейчас идут переговоры с таджикскими и узбекистанскими бизнесменами, которые под брендом Кыргызстана, с выходом вот на 3 эти векторы, Китай и Азия, Евросоюз, там, вплоть до США, и Евразийский союз, мы можем экспортировать, то есть они будут производить, и под нашим брендом овощи, фрукты продавать. Пока все это двигается крайне медленно, но первые шаги уже есть. Я думаю, только так мы сможем какую-то аренду. Опять же, небольшую аренду, потому что основная прибыль идет тем, кто производит. А под нашим брендом, там, дай бог, налоги заплатят. Это будет неплохо, да?
У нас есть стратегия устойчивого развития Кыргызстана. И насколько она отражает проблемы, и насколько она вот, показывает, на какие мы должны ориентироваться, да, пункты для нашего развития. И на самом деле является ли это программа стратегии развития для, ну, я имею в виду, касательно экономики.
Вначале это была разработана как дорожная карта для нашего развития, да, до 2040 года. Но, знаете, мы за всю нашу новейшую историю просто привыкли разрабатывать эти документы. Мы, после этого вся деятельность заканчивается, завершается. То есть кто будет ее внедрять? Да? Помните, у нас было до этого был документ 2013-2017. И вот этот новый документ, он был разработан именно с учетом предыдущего документа. Но все мы знаем, что цели, которые были отражены в предыдущем документе, они не были достигнуты. Тогда был вопрос, давайте сначала мы изучим этот документ, то есть проанализируем ее, ответим на вопросы, почему эти цели не были достигнуты, и на основе вот этого опыта мы уже разработаем новый документ. Но с этим предыдущая власть, она была не согласна. Они сказали, что как бы время на это нет, мы должны разработать документ до 2040 года. И разработали документ для документа просто. Да? Он остался этим простым вот таким документом, который будет лежать на полке. Теперь у нас нет возможности проверить или проанализировать эффективность этого стратегического документа. Я думаю, что именно ссылаться на этот документ абсолютно нет никакого смысла. Потому что на сегодняшний день у нас нет практически никаких экономических реформ, которые бы нам бы, знаете, давали бы возможность судить о том, что мы достигнем через какое-то определенное время. У нас, кроме процессов, да, кроме вот этих круглых столов, кроме визитов, кроме принятия гостей, практически, к сожалению, большого ничего нет. Тоже таможенный союз, да, Евразис, мы вышли, но до сих пор наши предприниматели сталкиваются с определенными барьерами. Но на встрече мы это выразили так, как будто этих барьеров, проблем нет, и у нас идет между нашими странами такая активная торговля, что все довольны. Это же не мы просто вводим в заблуждение какие страну, да, партнера, так и себя. Мы обманываем себя. Но сегодня очень у нас на сегодняшний день, к очень большому сожалению, наши предприниматели до сих пор из-за отсутствия лабораторий свои анализы проводят в соседней стране. У нас до сих пор из-за того, что не могут объединиться эти текстильщики производители, не могут принимать заказы по агросектору. То есть эти проблемы, как и были, они так и продолжаются. Те же вопросы, я не знаю уже сколько лет прошло, но нам надо просто, знаете, может быть, я так, знаю, как-то выражусь, посмотреть на себя в зеркало сначала, да? Ответить на эти вопросы честно, без оглядки, признаться в том, что мы упустили, признаться в том, что у нас не было компетенции решить эти вопросы, и начать заново. Просто так.
Спасибо большое. Я еще хочу вернуться к кыргызско-российскому сотрудничеству. Было несколько очень крупных проектов, таких как проект Камбаратинская ГЭС и проект Верхненарынская ГЭС, которые не были реализованы. И вот в этот раз тоже были громкие заявления о том, что было подписано огромное количество соглашений на 6 миллиардов, на более чем 6 миллиардов долларов. И насколько эти проекты реализуемы, насколько можно верить в их реализацию и то, что это принесет определенные плоды.
Я слышал цифру 1,2 миллиарда, 6 миллиардов. Вчера по телеканалу «Россия-24» я слышал 12 миллиардов. Ну, конечно, 12 миллиардов – это 6 наших годовых бюджетов. Как вот мягче выразиться так? Если брать, что 6 миллиардов, что 12, это потенциальное поле на десятки лет при очень благоприятном стечении обстоятельств со стороны как России, так и Кыргызстана. Вот тогда, лет за 20, теоретически может быть освоено в районе 12 миллиардов долларов. Да? Если мы говорим вообще о реальности такой вот приземленной, если в ближайшие 3 года на 100 миллионов долларов, помимо джируя, да, там довольно большие инвестиции, помимо джируя будет реализовано реальных проектов, ну, можно сказать, что это было очень, скажем так, неплохо, очень прям четверочка стабильная. Да? Если уйдем за 250 миллионов долларов за ближайшие 3 года российских инвестиций сюда, это 5, это просто 5, потому что о миллиарде за 5 лет мечтать не стоит, мне кажется. Ну, просто покажу признаки, которые показывают, что ну, нельзя там, скажем так, в пустыне строить эти небоскребы наших неоправданных надежд. Кыргызско-российский фонд за, по-моему, 4 уже года здесь работы, вот он на 300 миллионов долларов еле нашел проектов, чтобы сюда запихать. У него цель – давать деньги. Он постоянно искал проекты. Вот все, что можно прокредитовать, он просто закредитовал, сказал, еще возьмите, пожалуйста, денег. И дает по довольно неплохой ставке даже. Но просто надо понимать, что весь имеющийся бизнес давно уже закредитован до него был. Потенциально инвестиционных, которые могут на экспорт дать. Потому что ну, внутренний рынок, он просто минимальный. Их вообще почти нету. Поэтому все очень сложно, мягко скажем. Да? Есть какие-то узкие моменты, когда все российские бизнес, олигархические группы могут зайти сюда, как, например, на сахарный завод, да, который, кстати, Российский фонд уже финансировал, там, дофинансировать и сделать, например, нашу свеклу, ну, производство сахара для поставок для российского рынка. Это в теории. А в практике есть ряд стран, включая там и Украину, и Египет, которые дешевый сахар. Ну, ты же не можешь заколачивать там окна, а тебе все равно будет он идти, этот дешевый сахар. То есть нужно понять, в Кыргызстане очень низкая производительность труда. Это вот самый-самый корень проблемы. То есть если при такой производительности труда мы должны жить все на 100 долларов в месяц. Люди, которые живут богаче, вы не производите на большую сумму денег. У вас там 10 лом копаете одну яму. В Японии, да, человек получает 10 раз больше, так он за полчаса на экскаваторе и суперновом выкопает 2 раза больше яму. Вот люди точно тонкий момент не понимают, что говорит, маленькая зарплата, производительность ничтожная. Она складывается из технологий, в первую очередь, из организационной структуры, из социальных каких-то правил, норм, там еще чего угодно. Да? Но пока производительность труда в стране низкая, но, мягко говоря, то, что как мы живем фантастически богато, откровенно говоря. И это понятно, что это абсолютно не трудовые доходы, это экспорт, это реэкспорт, точнее, экспорт рабочей силы, то есть мы все трудоспособное население страны просто взяли и сказали массово, вот, Казахстан, Россия, Южная Корея, Турция, на заработки, а мы через свою территорию погоним товары, услуги, все что угодно, банковские даже там какие-то услуги, да, IT-сектором займемся. Вот на этом и живем, то есть вот эти два столпа экономики, ну, плюс там золото еще добывают.
Я добавлю, знаете, вчера вот читая новости, слушая высказывания наших политиков, у меня так сложилось такое впечатление, что у наших политиков они находятся в какой-то вот информационной изоляции. Да? они не ведают то, что происходит в мире. Да? Надо учитывать и обратить внимание на следующее, что у России на сегодняшний день очень непростая ситуация во внешней политике. Очень, у нее непростые отношения с Западом и непростые отношения с Америкой, с соседями. Очень много проблем внутри политических, да? Это, и когда мы говорим о планах будущих, мне кажется, надо нам учитывать и это тоже. То есть все вот эти сложные, трудные взаимоотношения с Западом и с другим миром России, они обязательно и в буквальном отразятся на нас. То есть мы будем делить, как бы мы каждый раз доказывали им свою преданность, и, соответственно, мы будем делить общее будущее. То есть если у нее будет сложно, сложности в экономическом плане из-за санкций или из-за других отношений, то это тоже на нас будет отражаться. Мы это должны учитывать и принимать во внимание. Мы как-то, знаете, слепо, безоговорочно поддержали позицию России. Да? Здесь, мне кажется, надо как-то принимать дорожную карту именно осторожно, да? Принимать шаги и усилия к некой доле осторожности.
Спасибо большое. У нас закончилось время. Я хочу напомнить, что мы обсуждали кыргызско-российские экономические отношения. С нами в гостях были эксперт по региональной торговле Денис Бердаков и эксперт с вами из Бишкекской студии была я, Жылдыз Оруспак.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.